Неделя в России. Александр Валиев.
В московском аэропорту Шереметьево вечером 5 мая при заходе на посадку загорелся самолет «Сухой Суперджет-100». Погиб 41 человек, возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие и правительственная комиссия выясняют, по каким причинам произошла авиакатастрофа. В качестве возможных версий рассматриваются ошибки пилотов и диспетчеров, наземных служб, осуществлявших контроль технического состояния воздушного судна, а также неисправность самого самолета. Среди выживших пассажиров «Сухого Суперджета», выполнявшего рейс Москва-Мурманск, был юрист из Хабаровска Кирилл Бабаев. По его словам, самолет стал вести себя нетипично после вспышки и хлопка с правого борта. Возможно, это была молния. Вскоре после хлопка пассажирам объявили о возвращении в Москву. Говорит Кирилл Бабаев.
И все, и после этого самолет уже себя вел нетипично. Прикатил набор высоты, начал заваливаться на правый бок, ну, на правый борт, крен у него пошел, и вот его выправляли рывками. Ну, то есть это вот, ну, это нетипично. Ну, не знаю, там сколько у меня прилетов, там, наверное, больше 300 уже накопилось. Никогда такого не было. Вот на этот момент еще как бы никакой паники ни у кого не было. Он ведется нетипично, мы потихоньку, ну, вот спускаемся, видно, что он как бы делает там круг, да, чтобы вернуться к Шереметьево. Мы опускаемся, первое касание, вот тут уже начинаются крики, но не крики там, типа, ну, прям панически, да, а то, что, типа, а, там что происходит, ну, почему мы подскочили, ну, вот что-то вот, типа, ну, как-то вот, наверное, наподобие этого. А вот на втором ударе уже все, там, горим, пожар, там, я огонь увидел в этот момент, но, ну, как бы я вот просто вижу боковым зрением какой-то вот оранжевый свет в иллюминаторе, да, поворачиваю голову, и все, и вот вижу, что у нас горит движок. И в этот момент у нас самолет начинает еще боком волочь по взлетно-посадочной полосе. На тот момент нет ни паники, ни страха. Вот у меня просто вот понимание, да, я смотрю в иллюминатор и думаю, мы сейчас взорвемся или нет. Если взорвемся, то все. А рука уже на ремне. Если остановимся, ну, то есть надо бежать.
Сразу после катастрофы в СМИ появились версии о причинах трагедии. В частности, речь шла о том, что пассажиры, сидевшие на передних рядах, затруднили эвакуацию тем, что в условиях пожара и задымления стали собирать свои вещи. Кирилл Бабаев отрицает это. Он ничего подобного не наблюдал. Пока рано делать выводы о том, почему на посадку самолет зашел с превышением скорости, из-за чего у него подломились стойки шасси, он ударился о землю и загорелся, считает авиаэксперт, руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Исходя из тех сведений, которые опубликованы в средствах массовой информации, а также на профильных форумах в интернет, сделать достоверные выводы о причинах авиапроисшествия не представляется возможным. Сегодня ни один из экспертов, не имеющих доступа к полному объему данных по авиапроисшествию, не может претендовать на то, что он знает достоверно и точно, что явилось причиной данной трагедии. Конечно, изучение видеозаписей и расшифровки записи переговоров между бортом и диспетчерами, и другие материалы, которые стали доступны в средствах массовой информации, позволяют сделать некоторые предположения, что мы, собственно говоря, сейчас и видим. Но из них однозначно не следует ни стопроцентная вина экипажа, ни проблемы какие-то с конструкцией воздушного судна.
Мог ли самолет сесть столь неудачно из-за того, что после удара молнии вышла из строя система управления?
Для руководящими документами, действующими в гражданской авиации, прямо запрещены полеты в районы грозовой деятельности. То есть это является нештатной для любого самолета ситуацией. То есть лететь туда по собственной воле нельзя. Второй момент заключается в том, что сертификационные требования, предъявляемые к современным самолетам, предполагают, что должны быть реализованы мероприятия по грозозащите. То есть попадание в молнии в воздушное судно не должно провоцировать критических отказов, драматически снижающих вероятность благополучного продолжения полета. Если мы говорим о той информации, которая появилась в СМИ, попадание молнии в воздушное судно спровоцировало выход из строя основного канала связи между бортом и диспетчером. При этом радиосвязь по резервному каналу была возможна. Самолет был полностью управляем, а тот отказ в системе управления, о котором сообщалось, отключал режим котором действовала автоматика. То есть дальнейший полет мог происходить только в режиме ручного управления. Автопилот использовать в данном режиме было невозможно. Для воздушного судна полет в ручном режиме является штатным режимом, рутинной операцией, которой пилоты готовятся в ходе, в частности, в ходе тренажерной подготовки. Поэтому можно сказать, что если попадание молнии спровоцировало вот такие отказы, о которых было сказано в СМИ, и только это, то можно говорить только лишь о некотором ухудшении условий, в которых экипаж должен продолжать полет.
Почему, если борт садился аварийно, его не ждут пожарные, спасатели, скорая?
Если данные о переговорах между бортом и диспетчером верны, если эта информация достоверна, то экипаж до последнего момента не передавал на землю каких-либо сигналов о неисправностях, и лишь за несколько минут до посадки на ответчике он включил код, соответствующий наличию неисправности на борту. Но посадка выполнялась не в аварийном режиме.
А что за код они передали диспетчерам?
По разным данным, по разным сведениям, за 4 или за 2 минуты до посадки был включен на ответчике код 7700, свидетельствующий об аварийной ситуации на борту. Но при этом из расшифровки радиообмена не следовало, что экипажу нужна какая-то помощь, что ситуация на борту аварийная. То есть экипаж сообщил о том, что есть некоторые неисправности, просто-напросто включив этот код, но голосом никакой дополнительной информации, на основании которой необходимо бы было принимать экстренные меры и выдвигать к полосе пожарные машины, машины скорой помощи и так далее. И вот таких сведений экипаж на землю не сообщил. Если речь идет о действительно серьезных ситуациях, то используется другой код информирования. Другими словами, с проблемного борта информация о том, что необходима помощь и необходимо его встречать с пожарными, спасательными машинами и скорой помощью, такой информации с борта не поступало. Была просто информация о какой-то неисправности.
По словам Валерия Горюнова, который также является пилотом Суперджета, его коллеги столкнулись с отказом оборудования. Из-за попадания молнии, которая вывела из строя всю авионику, экипажу пришлось сажать машину вслепую, определяя на глаз тангаж, силу и направление ветра. Поэтому Суперджет коснулся полосы с большей вертикальной скоростью, чем предусмотрено его конструкцией. Это привело к подлому стоек шасси. Самолет сел на двигатели. Горюнов считает, что причиной возгорания двигателей стало их расположение ниже корпуса авиалайнера. Когда он сел на брюхо, двигатели полыхнули. Вы согласны с такой версией?
Многое в этих высказываниях требует определенных комментариев. Во-первых, не имея записи бортовых самописцев и показаний командира воздушного судна, ну и второго пилота, говорить о том, что они сажали вслепую, что бортовое радиоэлектронное оборудование было неисправно, некорректно. Их там не было, откуда они знают. Тем более, что, еще раз повторюсь, на резервном канале радиосвязь осуществлялась, ответчик исправно передавал информацию, и командир ни о каких посадках, что называется, вслепую, ничего на землю не сообщал. Поэтому оснований для подобного рода заявлений, ну, скажем так, у меня нет. Второе. В общем-то, совершенно не важно, где расположены двигатели с этой точки зрения. При посадке с очень большой перегрузкой разрушение может произойти в различных точках. Но когда воздушное судно на высокой скорости движется по взлетно-посадочной полосе, неизбежно возникает искрение, и проливающееся топливо может загореться, вне зависимости от того, где находится двигатель. Топливо находится в крыле. Крыло расположено в нижней части фюзеляжа. Соответственно, есть определенный риск повреждения топливных баков при посадке с параметрами, значительно превышающими максимально допустимые. Поэтому, ну, некорректные заявления.
Как вы думаете, почему Суперджет летает в основном в России? Почему его почти не покупают иностранные авиакомпании?
В Мексике, скажем так, контрактными обязательствами было предусмотрена поставка более чем 20 машин. Некоторое количество самолетов ранее, еще в прошлом году, эксплуатировалось в европейской авиакомпании CityJet. Но в целом ситуация достаточно простая. С одной стороны, те летно-технические характеристики, которые демонстрирует самолет Суперджет, превосходят конкурентов, созданных в прошлом столетии. То есть это наиболее распространенные массовые стоместные машины, такие как Bombardier CRJ-900, CRJ-1000 или же Embraer 190. С другой стороны, сегодня на рынок выведены более технически совершенные самолеты. В частности, Embraer создала второе поколение самолетов Embraer Regional Jet, которые отличаются использованием самых современных двигателей. Там применено новое крыло, самое современное Vionic. То есть это самолеты, которые новее суперджетов, используют самые последние достижения в области двигателя строения, агрегат строения, материалы ведения и т.д. и т.п. Поэтому то окно возможностей, которое было у суперджета именно с точки зрения превосходящих летно-технических характеристик, сегодня закрыто, и с лучшими разработками мировыми Суперджет должен конкурировать в первую очередь по другим параметрам, пожалуй, за счет скидок. Представлять большие скидки при экспортных поставках в целом, наверное, можно, но при этом совсем становится непонятно, на чем зарабатывать. Ну и кроме того, мы знаем, что в целом внешнеполитическая ситуация сейчас не слишком благоприятна. Этот фактор не то чтобы полностью закрывает для России ряд внешних рынков, но осложняет присутствие на них. Есть проблемы с доступом к недорогому длинному финансированию, как напрямую от иностранных финансовых институтов, так и на рынке межбанковских заимствований. То есть предложить вместе с самолетом длинный дешевый кредит становится достаточно непросто. Ну и плюс ситуация с послепродажным обслуживанием по-прежнему далека от идеальной и отстает от основных конкурентов. Поэтому в случае каких бы то ни было отказов тех или иных компонентов, время ожидания этих компонентов, когда они будут поставлены с складов в Европе или в Америке, оказывается большим, чем у конкурентов. Простой на земле из-за этих причин тоже больше, интенсивность эксплуатации ниже, соответственно, и коммерческая эффективность эксплуатации тоже ниже. В Российской Федерации существуют для своих авиакомпаний определенные меры поддержки, которые связаны, например, с финансированием лизинговой компании, через которую поставляют самолеты на внутренний рынок. Это позволяет лизинговую ставку снизить до приемлемого для эксплуатантов уровня. Поэтому действительно сейчас не самая простая ситуация с точки зрения продвижения на внешний рынок.
Двигатель и некоторые комплектующие к Суперджету производятся, насколько я знаю, во Франции. Что говорят об их качестве эксперты?
Двигатели созданы совместно французской и российской компаниями. Есть совместное предприятие, которому принадлежат права на двигатель. Изначально при создании двигателя САМ-146 распределение вклада сторон было паритетное 50 на 50. И было создано два совместных предприятия. Одно отвечало, условно говоря, за разработку, второе за производство. Есть еще бортовое радиоэлектронное оборудование, часть которого создана компанией Thales. Это французский производитель. Что касается двигателей, в целом достаточно высокая надежность, высокие показатели по надежности вылета по расписанию именно по двигателю. То есть, если вылет и откладывается из-за какой-то неисправности, то, как правило, не из-за двигателя. Были определенные нарекания относительно того, что там бортовой компьютер зависал, но нельзя сказать, чтобы это было такой уж серьезной проблемой, радикально снижающей потребительские характеристики. Ну, то есть то, что называется детские болезни, есть у всех без исключения самолетов. Никаких проблем, которые бы позволили утверждает, что Суперджет – это ненадежный, проблемный самолет, в эксплуатации не выявлен.
Олег, один из пассажиров был шокирован тем, как быстро загорелся самолет. Он сравнил пожар с горением пластикового стаканчика. Это нормально, на ваш взгляд?
Те требования, которые существуют в гражданской авиации, не допускают использования самовозгорающихся материалов. Горючим материалом может быть только авиатопливо, а, например, все без исключения материалы, используемые в интерьерах, салонах, должны соответствовать требованию не поддерживать горение. То есть они должны быть самозатухающими, и при этом даже при тлении они не должны выделять ядовитые газы. Но если вы самолет, созданный по таким требованиям, помещаете фактически в бочку с горящим керосином, то защиты от таких внешних условий гражданской авиации никогда не требовалось. Да, технические возможности сделать так, чтобы самолет выдерживал внешнюю температуру в 1500-2000 градусов. Сделать это можно. Мы знаем, что космические корабли, когда они сходят с орбиты, подвергаются очень высоким тепловым нагрузкам. Для этого их облицовывают керамическими плитками специальными, ну и так далее. Но перед создателями самолетов не стоит задача сделать бессмертный самолет. По одной простой причине, если на него навесить все мыслимые и немыслимые системы безопасности, он либо не взлетит, либо билет на такой самолет не сможет себе позволить ни один человек.
Под петицией с требованием запретить эксплуатацию Суперджета на территории России подписались уже более 180 тысяч человек. Тем не менее, вице-премьер Юрий Борисов 9 мая заявил, что объективных оснований для прекращения эксплуатации самолета «Сухой Суперджет» нет никаких. Между тем, в сети появилась информация о том, что руководитель Объединенной авиастроительной корпорации, которая производит этот самолет, Юрий Слюсарь, по образованию юрист и экономист, был музыкальным продюсером. Его отец – давний знакомый руководителя Ростеха Сергея Чемизова. Объединенная авиастроительная корпорация является подразделением Ростеха. А индустриальным директором авиационного кластера корпорации Ростех работает бывший министр обороны Анатолий Сердюков, окончивший Институт советской торговли, а позднее – юридический факультет. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.